Инфопатруль. На страже кибербезопасности. Это «Инфопатруль», и сегодня дежурят Дмитрий Матвеев
и Наталья Кожухарь. Мы улавливаем малейшие колебания всемирной паутины и ловим коварных пауков, которые используют интернет для дезинформации, обмана, мошенничества и провокаций.
И сегодня мы разберем технологию, которую испытали хоть раз, наверное, уже все. И тем не менее, мало кто до конца понимает, что же это такое на самом деле и к чему приведет ее развитие.
Ну, интригу ты завернул, а я расшифрую, пока слушатели окончательно не испугались. На днях стукнул ровно год, как компания OpenAI, или AI, если совсем по-английски уже, презентовала свой чат GPT. За это время все уже, как ты и сказал, вдоволь успели с ним и наиграться, и поэкспериментировать, и настало время поговорить об этом явлении всерьез.
Да, так сказать, подвести итоги года с чат-ботами. Не будем тянуть. Арест и разбирательство. Арест. Мы уже говорили в наших передачах о технологии Deepfake, которую сначала все приняли за игрушку, а она переросла постепенно в настоящую угрозу. И вот теперь чат-боты.
Ну, история примерно та же. Удивились, наигрались и испугались. Причем испугались первыми как раз специалисты. И в том числе в области машинного обучения. Вот, например, профессор Джеффри Хинтон, которого называют крестным отцом искусственного интеллекта. Его вот скорость развития нейросетей пугает.
Да, и он, наверное, все-таки знает, о чем говорит. Хотя не меньшее количество экспертов высказывается именно о том, что чат-бот вряд ли сможет заменить человека на творческой работе. Да и вообще в процессах, которые требуют именно работы человеческого мозга, по крайней мере, в ближайшее время. Максимум нейросеть сможет стать неплохим помощником.
Вопрос в том, кому она будет помогать. Много было экспериментов, где специалисты провоцировали чат-бот на противоправные действия, и, надо сказать, это неплохо удавалось.
Чувствую, пора звать наших присяжных экспертов.
Заключение.
Чат-бот. Игрушка, помощник или угроза? Вот так вкратце можем обозначить тему нашего сегодняшнего разговора.
И снова у нас в гостях специалист в IT-сфере, директор фирмы ICT Андрей Бабери.
Добрый день.
Добрый день. Андрей Дмитриевич, итак, чат GPT. В интернет-словаре такое определение. Это чат-бот с генеративным искусственным интеллектом. Что это означает, если перевести из технического на русский?
Ну, генеративный – это означает, что он генерирует какие-то сообщения. Именно генерирует. У него изначально не заложено никаких фраз, никаких текстов и так далее. Он по ходу общения сам генерирует этот текст. Суть заключается в следующем. То есть он берет, скажем так, первое слово, потом добавляется второе слово, потом третье на основании первых предыдущих. И таким образом он так создает цепочку фраз. Эти цепочки фраз у него уже заложены как, ну, правило их формирования.
То есть нельзя сказать, что это такая продвинутая поисковая система?
Нет, нельзя сказать, потому что вот именно он учится на поисковых системах, на каких-то больших данных, но сами фразы, сами ответы он генерирует на лету. Вот в этом у него очень большой, ну, скажем так, скачок в технологиях.
А что он умеет? Вот у него все-таки узконаправленная область действия или, как некоторые считают, практически неограниченно широкая?
Ну, этот искусственный интеллект, который вот чат-GPT, он оценивается или позиционируется как слабый искусственный интеллект. Угу. Слабый искусственный интеллект – это такие системы, которые заточены определенно на какие-то конкретные задачи. Их научили, и они выполняют только конкретно это. Шаг влево, шаг вправо они делать не умеют и не могут. По этой причине, кстати, вот чат-GPT может только генерить слова, фразы, а DALL-E, например, может создавать там изображения. Вот у них есть строгая специализация, и вот они как бы заточены на это, и вот так и работают. Хотя вот в последнее время чат-GPT делают так, чтобы он и генерировал тоже изображения и так далее. Но опять же, это все узко нацеленные, направленные системы. Они не широкого применения. Потому что широкого применения – это уже следующее поколение, это сильный искусственный интеллект. Вот сильный искусственный интеллект еще у нас практически не существует.
То есть получается, что чат-бот знает только то, чему его научили создатели. А сам он как-то может расширять свою базу знаний, вот, обучаться в зависимости от того, насколько там большое количество информации новой появляется в интернете, в сети. Может ли он самосовершенствоваться?
Ну, смотрите, опять же, вот такого рода системы, которые генерируют какие-то фразы, там, общение и так далее, они существовали и до чата GPT. Вот Microsoft в свое время тоже создал такой вот, скажем так, разговорник-бот, который умел в сетях разговаривать, там, как-то высказывать свое мнение и прочее.
Да, Алиса, типа?
Да, первые, наверное, ее какие-то зачатки. На тот момент его задача была какая? Его научили определенным системе поведения и выпустили в свет для общения с другими людьми. Но у него была основная задача – это еще обучаться в процессе разговора. То есть он разговаривал и тут же обучался. Но, к сожалению, через сутки его работы он превратился в некого монстра, который там говорил, что нужно уничтожить все человечество, ругался нехорошими словами, был расистом. И это всему научили люди, с которыми он общался.
То есть он стал неким отражением, зеркалом состояния общества?
Да, тех, кто с ним непосредственно. И пришлось его выключить, потому что реально он научился плохому. Вот. ChatGPT, у него система немножко обучения другая. Он, по сути, не учится на людях, на общении, но он учится на предоставленных разработчиками больших объемов данных. Эти большие данные берутся из поисковиков, из статей, из книг, в том числе и блогов. И на основании вот этого большого объема данных он создает свою так называемую там матрицу общения, и все.
Вот буквально через несколько месяцев после презентации GPT-чата появилось открытое письмо под названием «Остановите гигантские эксперименты с искусственным интеллектом». Его подписали тысячи человек по всему миру, включая известных IT-предпринимателей, писателей, исследователей. Чего они конкретно опасались? Ведь какие-то ограничения были вложены.
Да, по-моему, Илон Маск тоже присоединился к этому письму.
Да.
Да, присоединился Илон Маск, Стив Возник, это один из основателей Microsoft. Действительно, да, есть такая потенциальная угроза, и это правильно, что они обратили на это внимание и начали как-то с этим какое-то решение нужно принять. Почему? Потому что ChatGPT, еще раз говорю, это искусственный интеллект, он слабый искусственный интеллект, но в силу его вот люди увидели, что даже при таком слабом искусственном интеллекте он достаточно, ну, логически, что ли, формирует свои вот сообщения и мысли. И это означает, что в ближайшем будущем человечество может получить сильный искусственный интеллект. Сильный искусственный интеллект – это тот интеллект, который может общаться и создавать абсолютно в любой сфере деятельности, вот как человек со своим мозгом может создавать, скажем, любые идеи, любые конструкции и так далее. Вот сильный искусственный интеллект будет способен делать то же самое. Вот опасность создания такого неконтролируемого искусственного интеллекта и вот подстегнула такое вот сообщение.
То есть пугает, получается, скорость развития этих технологий и отсутствие эффективной регуляции.
Может быть, мы как раз разберем сейчас эти страхи, которые связаны с чат-ботами. Тут на первом месте, наверное, такое: нейросеть захватит мир. Есть гипотеза о том, что в какой-то момент технологическое развитие станет неуправляемым. Может ли искусственный интеллект обрести сознание?
Ну, понятие сознания у нас. Мы сами еще не понимаем, что такое сознание человеческое, да, а что такое искусственное сознание. Это еще сложнее для понимания. Ну, захватит мир, ну, наверное, не в этом десятилетии, тысячелетии, наверное. Хотя нет. Тысячелетий точно, скорее всего, может. Но действительно, есть такая потенциальная опасность, что искусственный интеллект может самосовершенствоваться настолько, это сильный искусственный интеллект, что действительно он начнет принимать решения, которые несоизмеримы с нашими нормами жизни. Почему? Потому что когда, вот, допустим, у человечества есть норма жизни, там, культура и так далее. Причем, опять же, если мы посмотрим на разные слои общества и там, государства, у каждого своя. Недавно люди каннибализмом занимались, а сейчас это как бы неприемлемо. Тогда можно было, а сейчас нельзя. И получается, что у каждого этапа развития человечества своя мораль. И эта мораль продиктована некими какими-то историческими, культурными наследиями и факторами. А у искусственного интеллекта нет ничего такого. То есть он чист, и он, в принципе, может не понять нашу мораль и может проигнорировать то, что, в принципе, для нас важно, а для него это будет неважно.
То есть у него нет стремлений, да? Ему ничего не нужно.
У него нет совести и морали, вот я бы так сказала.
Да. На текущий момент искусственный интеллект выполняет определенную поставленную задачу в зависимости от каких-то критерий его выполнения. Вот был случай, когда там военный дрон Соединенных Штатов проводили испытания и поставили противоречивые ему задачи. Первая задача – это уничтожить противника и набрать баллов, очков положительных, поощряющих. А вторая задача – это подчиниться оператору этого дрона. В конце концов, когда начал дрон делать что-то не так, оператор попытался его выключить, и искусственный интеллект посчитал, что задача подчинения человеку гораздо менее приоритетна, чем зарабатывание очков. И он решил, мягко говоря, уничтожить оператора, чтобы он ему не мешал выполнить его основную задачу.
А разве нет ограничения на причинение вреда человеку?
Кстати, вот три закона робототехники, если так задуматься, они не работают. Вот. Первый закон робототехники – это не причинить человеку вреда. Второй закон – защитить себя. Ну, робот должен защитить себя, не нарушая первый закон. То есть, смотрите, даже вот эти два момента, они противоречат друг другу, потому что человек живет на улице, у нас загрязненная, например, атмосфера. Это вред человеку? Вред.
Ну, да.
Вот. Третий, кстати, закон говорит о том, что робот должен действиями либо бездействиями спасти человека от чего-то. Так вот, он должен, робот, спасти человека от загрязнения среды. Либо человек, например, курит. Он приносит себе вред. А робот должен сделать что-то, чтобы запретить человеку курить. То есть робот может насильно причинить человеку неудобство, чтобы его спасти.
А если воздух загрязненный, заставить перестать дышать?
Не разрешить выходить из помещения, да? Вот вам, пожалуйста, робот в лице там, искусственного интеллекта действует вроде бы как в рамках его назначенных критериев. Он правильно поступает, но, по сути, он поступает против, ну, человечества.
Но поэтому... эти три правила, они не сформулированы же официально. В принципе, это же плод воображения фантастов. Помним, что это было сформулировано, по-моему, у Лема, да, в одном из произведений.
Ну, там много у кого.
Смотрите, здесь суть заключается в чем? Мы, когда ставим в системе искусственного интеллекта какие-то ограничения, либо рамки, не всегда можно просчитать все варианты нюансов этих рамок. И искусственный интеллект может их, мягко говоря, обойти спокойно и не нарушая других. Ну, то есть не нарушая рамок, но обойти. Мы поставим новые рамки, он опять обойдет. И это борьба вот как бы там защиты и нападения. Но пока это все будет развиваться, это же все-таки, ну, жизни могут быть.
Ну, в целом война со Скайнетом пока откладывается.
Откладывается.
Ну, вот я вот читала, что несмотря на то, что разработчики вот заложили в искусственный интеллект ряд правил ограничений, пользователи довольно легко и быстро их обошли при помощи так называемых jailbreak промптов. Не знаю, правильно я произношу или нет. Если их применять, GPT-чат соглашается на что угодно, вплоть до терроризма. Вот есть такая угроза?
Ну вот я об этом и сказал, что вот разработчики того же чат GPT поставили какие-то ограничения, там, какие-то запретные темы, либо какие-то действия или подсказки человеку. Но нельзя прямо сразу, с одного раза, там, запретить так, построить конструкцию запретов или ограничений, чтобы нельзя было их обойти. Вот пользователи нашли лазейку и обошли. И чат GPT не понял, что это является какой-то косвенной, непрямой, косвенным ограничением и позволил действовать и высказывал там российские какие-то свои фразы. Вот в этом-то и проблема, что пытаясь ограничить искусственный интеллект какими-то рамками, мы все равно можем допустить какие-то лазейки, где этот же искусственный интеллект, либо люди, которые пользуются этим искусственным интеллектом, смогут обойти эти рамки, эти ограничения. Вот в этом, ну, я считаю, большая проблема контроля этого вот искусственного интеллекта.
Тем более, учитывая, что сейчас элементная база подходит к новому скачку, это позволит еще более усилить интеллектуальные способности искусственного интеллекта. То есть квантовые компьютеры позволят, если на их основе еще и создать искусственный интеллект, то, наверное, это будет совсем уж тяжело, да?
Ну, с квантовым компьютером, если вдаваться в эту тему, будет очень много вещей тяжело. Потому что квантовые компьютеры настолько быстрые, уже сейчас даже, с малым наличием количества кубитов, настолько быстрые, что они ломают системы безопасности, криптографию, электронные подписи. И очень легко ломают, и человечество придется придумывать новые механизмы защиты, и в том числе и искусственного интеллекта, потому что действительно будет колоссальный скачок именно в возможностях искусственного интеллекта и его быстрого принятия решений.
Вы сами, Андрей, поддерживаете это письмо, под которым подписались известные люди?
Ну, я поддерживаю отчасти, потому что эти люди сказали так: давайте мы поставим паузу и не будем дальше ничего делать. Ну, во-первых, этого невозможно, потому что,
развитие,
да, да, потому что вот в чем прелесть или горесть текущей ситуации? Сейчас все вот эти вот, скажем так, сети искусственного интеллекта, нейронные сети, они в открытом доступе. И даже есть исходники этих сетей. И любой школьник может взять этот исходник и у себя на коленках создать искусственный интеллект. Он будет слабенький и так далее, но создать-то его можно. А это означает, что тот же школьник может его дальше развивать и так далее, и так далее. То есть ограничить и как-то вот сказать: все, никто не занимаемся. Такого нельзя сделать. Все равно кто-то где-то будет заниматься. Вот недавно выступал по телевидению Владимир Владимирович Путин, и он сказал, что нельзя запрещать. Мы запретим, а другие не запретят. И в конце концов те разовьются лучше, а мы опоздаем, и у нас ничего не будет. Это первое. Второе, запрещать бесполезно и невозможно. Контролировать, да. То есть нужно выработать какие-то определенные рамки его развития, либо его поведения, принятия решений. Вот, кстати, в России принята хартия по развитию искусственного интеллекта. И там вот действительно попытки его будущего контроля, чтобы этот искусственный интеллект не вышел из-под контроля. В конце концов, вот ядерное оружие, как-то договорились люди и ограничили его применение действия. Вот по искусственному интеллекту практически должно быть что-то подобное.
Ну, они как-то договорились, а потом раздоговорились. Тут человеческий фактор, конечно, тоже играет
большую роль. Но еще можно предположить, что мы тогда в таком случае оказываемся на пороге определенного разделения, потому что ограничить взаимодействие людей посредством сети интернет очень трудно, а распространение искусственного интеллекта подразумевает как раз использование всемирной возможности доступности к этому. Как тут ограничить одну страну, отделить от другой? Не окажемся ли мы на пороге разделение интернета по секторам каким-то, по странам и так далее?
Я не думаю, что будет такое прямо разделение интернета, но в рамках, например, ООН договорились же там по ядерному оружию. Вот, наверное, какая-то большая глобальная общественная организация, либо ООН в том числе, определяет правила игры с вот этим искусственным интеллектом, и она должна, ну, мягко говоря, навязать всем странам мира выполнение договоренности.
То есть практически только мы так находимся на определенном пороге принятия больших, тяжелых решений на глобальном уровне. Ведь мы стоим перед, может быть, не все еще осознают, но стоим перед очень серьезными проблемами в этой сфере.
Да, может быть, там в ближайшие 5-10 лет, потому что действительно, почему сейчас все так спокойно к этому относятся? Потому что никто пока не видит реальной угрозы. Угрозы вот этого вот искусственного интеллекта. Когда этот искусственный интеллект там сильный вдруг возникнет, ну, мягко говоря, уже будет поздно, потому что он уже возник. Вот до его, скажем так, пришествия нужно определиться в рамках и в системе поведения, что делать с ним, как его контролировать, как его развивать и как взаимодействовать государством, там, разным государством. Мы же понимаем, что разные государства имеют разные возможности и ресурсы развития этого искусственного интеллекта. Значит, понятно, дело, что в некоторых государствах он будет развит очень сильно, а в некоторых вообще его не будет. Поэтому тоже нужно понимать, что делать в данной ситуации и так далее. И договариваться нужно, ну, мягко говоря, уже прямо сейчас, здесь, пока его еще нет как такового искусственного интеллекта.
Мне сейчас вспомнился фильм «Газонокосильщик». Если смотрели, там очень подходящий сюжет. Он, правда, основан немного на другой истории, когда человек со слабыми умственными способностями перемещается во всемирную сеть интернет, и там, собственно говоря, завладевает миром. То есть те идеи, с которыми мы сейчас столкнулись в реальности, в принципе, уже воплотимы сегодня. Ну, мы поговорили о проблемах глобального характера, но сейчас уже стало известно, что искусственный интеллект, в общем-то, начинает вытеснять некоторые профессии. Если так проследить исторически, то ранее технологический прогресс всегда изменял картину рынка труда. Но это касалось и извозчиков, например, которые исчезли, когда появились автомобили, фонарщики, операторы лифта, например, телефонисты. Сейчас это все в автоматическом режиме работает. Чат-боты на самом деле представляют угрозу для некоторых видов рабочих мест.
Ну, на текущий момент пока вот его степень развития не очень сильно представляет угрозу, но, по сути, да, нужно это признать, что со временем исчезнут ряд таких больших пластов профессии, они переродятся, в том числе там извозчики переродились в водителей, да, там инструмент поменялся, а суть осталась та же – перевозить людей. Вот подобие что-то будет и с применением, ну, мы сейчас говорим про чат GPT, в будущем будет что-то другое, более совершенное и так далее. Да, действительно, оно так. На текущий момент чат GPT выступает в роли помощника. Помощник, потому что, ну, опять же, он не может принимать решений каких-то, он в ряде случаев ошибается в своих каких-то действиях, говорит там что-то некорректно, неправильно. И понятное дело, что он помогает, но не заменяет.
Но в каких сферах сейчас он оказывает вот реальную помощь? Где его чаще всего используют?
Ну, его используют, во-первых, там, даже в журналистике, на написание каких-то текстов, коммюнике, каких-то коротких сообщений, обобщающих сообщений. Дается большой текст, а он делает выжимку и говорит аннотацию, что, о чем этот текст. Это он умеет. Допустим, дальше там, в дизайне. Очень часто и много его используют в дизайне, потому что он может генерировать, если там, допустим, картинки, он может генерировать какие-то картинки по словарному описанию. Вы говорите, я хочу увидеть там собачку на снегу, и он на основании этого генерирует вам какую-то картинку. Сейчас есть системы, которые уже генерируют видео под ваше описание. Это большая помощь, потому что если раньше тот же дизайнер должен был потратить там неделю на нарисование какого-то там коллажа, собирая, опять же, из разных картинок, по всему интернету, собирая и делая этот коллаж, то сейчас в течение там получаса-часа можно получить все то же самое. То есть ускоряется процесс дизайна. Он не заменяет дизайнера, потому что, понятное дело, что он может, опять же, ошибаться. Сейчас вот, наконец-таки, решили проблему генерации человеческой руки без 6 пальцев, а нормально с 5 пальцами, потому что раньше почему-то всегда генерировались неправильные руки.
То есть искусственный интеллект почему-то добавлял 1 палец?
Да. И, например, там используют школьники, студенты, причем тоже достаточно активно в плане решения своих там домашних заданий, курсовых и прочее. То есть тоже активно используются. Используют программисты. Но тут нужно отдать должное, что чат GPT конкретно, он генерирует код, который необходим, но его нужно потом обязательно немножко подтачивать напильничком, потому что это не всегда красивый, не всегда правильный, корректный. Он ошибается, он неправильно его пишет. Ты его указываешь ошибку, он извиняется очень долго и исправляет. Потом допускает еще одну ошибку. Ты указываешь опять на ту же ошибку. То есть я к чему говорю? Что даже пользуясь искусственным интеллектом, вот этим чат GPT, без участия человека, который знает, что делает, вот конкретно в программировании, если простой программист, который не понимает, как надо писать, чат GPT ему не поможет, потому что он ошибается и код работать не будет. А это означает, что человек должен глубоко разбираться в теме, что он там спрашивает у этого чат GPT. Он помощник, GPT помощник, не генератор каких-то основных мыслей. Вот на текущем моменте это так.
Ну, а чат GPT оставляет так называемый цифровой след в сети? Вот мы говорим, что любая информация сохраняется в интернете. То есть ее оттуда изъять уже невозможно. Мнение чата GPT потом может быть взято за основу для использования в дальнейшем? Потому что мы говорим, что таким образом трансформируется информация. Возможно, ошибочное мнение потом закладывается и остается в интернете, и его уже используют как истинное. Возможно ли такая проблема?
В принципе, это возможно, потому что, ну, начнем с того, что все ответы чата GPT, они в явном виде где-то сохраняются, потому что потом анализируются теми же разработчиками, точнее, системами, которые анализируют эти ответы, для того, чтобы повысить качество...
Совершенство,
да, самого искусственного интеллекта. Это все сохраняется, естественно. И понятное дело, что если мы будем транслировать в сеть неправильные данные, то потом, учась на этих неправильных данных, будут получаться неправильные результаты. И вот в этом тоже есть очень большая проблема. Потому что действительно, если в интернете есть какая-то неправильная информация, она будет все равно поглощена, обработана, и на основании этих данных будет выдан какой-то результат, абсолютно некорректный. И проблема вторая, что человек, веря, крайне веря искусственному интеллекту, что он никогда не может ошибиться, вот это вот потенциальная угроза, что будет доверие этой системе и, соответственно, неправильное восприятие информации человека.
То есть, по сути, если мы, скажем, как-то в интернете оставим информацию о том, что, скажем, сказку о Колобке написал Пушкин, то дальше эта информация будет некоторыми, возможно, воспринята как истинная и потянет сама за собой цепочку вот таких ошибок.
Естественно, обязательно. Мало того, если она будет распространяться чаще, вот эта противоречивая информация будет попадаться в интернете чаще, то система воспримет, что это действительно какая-то ценная информация. Рейтинг этой информации повысит, и потом будет выдавать гораздо чаще человеку как ответ.
Ленивые студенты будут использовать это в своих работах.
Да, и вот это вот большая проблема. И, кстати, вот на этом принципе есть вот эффект Деннинга-Крюгера, когда человек думает, что он специалист в какой-то области, при этом не являясь, да, но транслирует на всех, что он является специалистом, убеждает всех вокруг, что он специалист, и транслирует какие-то вообще бредовые идеи. Вот это тоже большая проблема, и с ней надо как-то справляться и решать.
То есть проблема дилетантов.
Да.
Ну, вот я хотела об этом сказать, что это одна из угроз, да, симуляция знаний или экспертности. Вот и спектр широкий, это от школьников и студентов, вот за них нейросеть пишет сочинения, дипломы, по сути, знаний, ну, естественно, нету. И вот до любого мошенника, который может выдать себя за эксперта, вот о чем вы говорили, под этим соусом выманивать деньги, как те же инфо-цыгане, да, у доверчивых граждан. Как тут понять, действительно имеешь дело со знающим человеком или за него эти знания симулирует нейросеть?
На текущий момент это достаточно сложно. Сложно, действительно. Почему? Потому что, когда человек транслирует со своим внутренним убеждением, что он прав, и все вот, как он говорит, так и есть, вот этот же эффект Деннинга-Крюгера, то даже знающие люди начинают сомневаться в своих знаниях. Так называемый эффект самозванца. Когда человек, он профессионал в своей области, но кто-то рядом начинает говорить такие вещи, что профессионал пугается, говорит, неужто я что-то пропустил? И отступает, и не вступает в полемику, да? И начинает сомневаться в своих собственных знаниях. Вот это тоже является одна из больших проблем вообще интернета. Даже не искусственного интеллекта, а просто интернета. Что в интернете столько противоречивых, неправильных данных, и люди, нахватавшись верхов поверхностно каких-то событий, начинают рассуждать о каких-то серьезных вещах в интернете, при этом знаний у них практически ноль по этой теме. Вот это вот большая проблема. И это не проблема искусственного интеллекта. Хотя искусственный интеллект будет помогать в этом, если он будет очень много ошибаться. Это да.
Интересно, может ли появиться у искусственного интеллекта со временем чувство юмора? Скажем, писать
пока
анекдоты
не,
и так далее. Ну, скажем, да, могут быть проблемы, связанные с тем, что, например, ради шутки искусственный интеллект добавит в рецепт какого-нибудь блюда какой-нибудь неправильный ингредиент, и ему покажется это забавным. А люди, в общем-то, воспринимая его за чистую монету, начнут использовать.
Вполне реально возможно.
А вот интересно, у чат-ботов есть проблема галлюцинаций, по крайней мере, я слышал о таком. Что это? Насколько это опасно? Звучит-то, в общем-то, угрожающе.
Вот само слово галлюцинация – это проблема. Вот чат-GPT, он формирует свои фразы на основании каких-то вот предыдущих слов. То есть он добавляет слова и таким образом формирует эту фразу. Понятно, что фраза должна быть логически цельная, и каждое последующее слово зависит от предыдущих. И вот таким образом он сформирует ответ. Но бывает так, что он генерит этот ответ каждый раз по-новому. Попробуйте, задайте чату GPT два раза один и тот же вопрос. И он сгенерирует ответ по-разному. Почему? Потому что он каждый раз, выбирая следующее слово, он определяет его, ну, частоту попадания в фразу. И таким образом он может эти слова менять. Один раз так сказал, другой раз так сказал. А так как следующие слова зависят от предыдущих, то фраза полностью начинает меняться.
То есть смысл будет разный у этих ответов?
Он пытается смысл повторить, какой есть, только разными словами. Но бывает так, что его уносит в сторону, и он начинает генерить совершенно другие фразы. Или он начинает генерить вроде бы как по теме, но из разных других источников, опять же, может быть, источники были противоречивые, неправильные, то есть информация неправильная, но он-то ее знает, и на основании этого начинает генерить какие-то непонятные фразы, точнее так, фразы-то понятные, но события он описывает другие, которых не было вообще в мире. Там задаешь какой-то вопрос по истории, например, а он начинает придумывать, что у такого просто не было, никогда не было. А он вот
он сам
рассказывает сказку.
Предыдущие начинает. Собственные фразы берет за основу, и из них получается просто винегрет со временем. Да,
да, и в итоге получается, что он создает иллюзию, опять же, эксперта, но рассказывает вещи и события, которых не было никогда в жизни. То вот это вот и есть его галлюцинации, то есть он придумывает какие-то события. Определить, что он начал придумывать, практически невозможно. Человек, знающий, он, естественно, это определит, что такого не было. Вот. А человек, не знающий, не поймет. Вот в этом проблема.
Да, примет за чистую монету и потом
конечно.
Будет доказывать,
да.
Что, как сейчас, в общем-то, дети получили доступ к этим всем технологиям, и они пользуются, в общем-то, информацией во многом уже сгенерированным. Но по большей части сейчас, конечно, поисковыми системами, но все больше и больше это искусственный интеллект. И дети потом используют эту информацию в реальной жизни как истинную, выдавая ее за чистую монету. Вот дальше как с этим работать? Потому что взрослым труднее это контролировать.
Да, дальше работать очень просто. Нужно повышать общую грамотность людей, детей, населения. Без этого просто никак. И чем дальше мы двигаемся в сторону искусственного интеллекта, тем вроде бы как он облегчает нам жизнь, и как тот калькулятор, да, вроде бы как и не надо знать таблицу умножения, он все поможет. Но чем дальше мы двигаемся в сторону искусственного интеллекта, тем более важно становится общее образование, общий кругозор людей в своей жизни. Обязательно нужно учиться, обязательно нужно постигать знания не в искусственном интеллекте, а, скажем так, в школе. И это очень важно, поскольку без этого вот базиса в будущем вас просто могут одурачить очень легко. С помощью искусственного интеллекта, нейросетей, социальной инженерии, без проблем. Только знания, причем глубокие знания предметов.
Источники знания теперь нужно очень сильно контролировать, потому что ведь они могут быть тоже ложными.
Тут роль учителей повышается, конечно. Вот хотелось бы зайти еще немножечко с другой точки зрения, да, Дмитрий немножко уже этого коснулся. Может ли нейросеть создавать угрозы цифровой безопасности? Вот она же может писать вредоносный код или фишинговые письма, и данные самих пользователей она тоже сохраняет.
Да, есть такая угроза, и она будет повышаться. И опять же, то, что мы вернемся к
вопросам безопасности.
Вопросам безопасности, да, то со временем, улучшая и увеличивая возможности компьютерной техники, развитие самого искусственного интеллекта, естественно, будет увеличивать проблемы, угрозу безопасности. Это однозначно. Потому что так как искусственный интеллект может обрабатывать любой набор данных, ну, опять же, специально заточенный, да, то, в принципе, он может выработать, скажем так, психологическое давление на человека. Имея его данные, имея его там пристрастия, доступ к социальным сетям его, анализируя его жизнь, где он бывал, чем занимался и так далее. И с помощью средств искусственного интеллекта можно выработать специальную систему поведения для того, чтобы человека вывести на какие-то эмоции, действия, страхи и так далее. И вот в этом плане в руках нехороших людей искусственный интеллект приобретает, ну, достаточно большую угрозу.
То есть это может оказаться серьезным оружием.
Конечно.
А есть ли какие-то выработанные на данный момент какие-то правила или рекомендации, которые позволяют, ну, обезопасить себя в работе с чат-ботами, с искусственным интеллектом и так далее? По крайней мере, не допустить критических ошибок.
Я всегда говорил и повторяю, что, во-первых, в социальных сетях поменьше активности и поменьше публикации своих собственных каких-то персональных данных. Потому что все это потом можно обработать и для каждого человека подобрать ключик к его психологическому, эмоциональному состоянию. Это самое главное. Плюс обязательно нужно перепроверять информацию, которую вам доносят, особенно незнакомой. Перепроверять, то есть понимать, что потенциально может быть как мошенничество, фишинг и так далее. Ну, скажем так, всегда быть начеку и не распространять свою информацию. Вот основные моменты, которые нужно придерживаться. Вот. Все остальное, ну, уже по ходу действия.
Ну, и наше любимое критическое мышление.
Критическое мышление возникает у человека только тогда, когда он обладает знаниями без обладания знаний не будет критического мышления, будет только эмоциональный какой-то всплеск, и все. И вот эти вот все картинки, там, трагедии и так далее, это вот оно на это и рассчитано. А человек, который обладает знаниями, который ищет истинные знания, а не какие-то там пустышки, вот его достаточно трудно вывести на какие-то эмоции и так далее, потому что в первую очередь это критическое мышление, опора на знания, и только после этого там какие-то выводы. Вот это важно.
Ну что ж, спасибо большое, Андрей Дмитриевич, за экспертную помощь.
Спасибо.
Всего доброго.
Суд.
Ну что ж, какие выводы мы можем сделать? Похоже, основная опасность сейчас – это как раз скорость развития таких технологий. Люди не успевают осознать ситуацию, понять, как общаться с искусственным интеллектом, даже придумать действенные правила регулирования и распределить ответственность.
И это открывает возможности для вредоносного использования чат-ботов. Именно поэтому Илон Маск и другие эксперты уже в марте этого года в открытом письме предложили поставить на паузу разработку продвинутых нейросетей. Вот об этом мы говорили. Чтобы использовать это время для понимания, как управлять этими рисками и повернуть технологии исключительно во благо.
Да, как нам в контакте с искусственным интеллектом не потерять собственный?
Я заранее задала этот вопрос нашему психологу, и вот какой ответ мне прислали. Определенно есть категории, которым просто не стоит пользоваться нейросетью. Например, школьник, привыкший пользоваться искусственным интеллектом и опираться на готовые решения, может разучиться самостоятельно думать. Если пользоваться возможностями нейросети ежедневно, то это может оказать ребенку медвежью услугу. Для взрослых нейросети не так вредны, если их не очеловечивать, конечно. Необходимо всегда помнить, это всего лишь технология. У нее нет чувств, совести и морали. Тем не менее, нередки случаи, когда люди используют чат-боты в качестве психотерапевта и даже влюбляются в них. Чат-GPT может быть полезным, непредвзятым и анонимным собеседником. Но помните, ваши самые глубокие и личные признания хранятся где-то на сервере. Людям свойственна склонность очеловечивать неодушевленные предметы, несмотря на то, что пользователи знают, что взаимодействуют с компьютерной программой, многие убеждены, что чат-бот обладает человеческим интеллектом и эмоциями, и рады поделиться своими самыми глубокими чувствами и наиболее тщательно хранимыми секретами. Старайтесь не поддаваться иллюзии, что это волшебник в области психического здоровья, и не выбалтывать свои сокровенные мысли, если только вы не готовы поделиться ими со всем миром. И уж, конечно, нейросеть не может ответить на ваши чувства, потому что сама она ни на чувства, ни на эмоции не способна.
Приговор.
Опять у нас противоречивый пациент. Вроде полезнейшая технология, а вот эксперты в опасениях. И простые пользователи тоже.
Если подытожить, GPT-чат и подобные ему по степени сложности нейросети, безусловно, главный технологический прорыв последнего времени. Их возможности поражают настолько, что многие задаются вопросом, готово ли человечество к таким технологиям.
Но основные угрозы и опасения мы разобрали, и большинство из них, как выяснилось, все же относятся к области футурологии или философии. То есть может угрожать, конечно, но где-то в будущем.
В принципе, ничего нового, все эти опасения практически ровесники интернета, а дезинформация и фейки, особенно в соцсетях, уже известная проблема. Мы ее, кстати, уже разбирали. И хотя чат-боты действительно можно использовать как оружие для противоправных или нелицеприятных действий, у нас остается наше безотказное оружие.
Да, это по-прежнему критическое мышление, факт-чекинг и цифровая гигиена.
И, конечно, наш инфопатруль. Мы поможем во всем разобраться. А если пропустили выпуск, всегда можно послушать нас в соцсетях, подкастах или мессенджерах «Радио 1».
Там же можете предлагать темы, что вы бы хотели, чтобы мы подвергли строгому, но справедливому разбору. В следующий раз. На этом у нас все. Сетевое пространство сегодня патрулировали Наталья Кожухарь
и Дмитрий Матвеев. До встречи в эфире. Инфопатруль всегда на посту.
Инфопатруль. На страже кибербезопасности.